эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен политике, и у нас в гостях политик, один из немногих российских политиков, а может быть, даже вообще единственный в России политик, Лев Маркович Шлосберг, депутат Псковского областного собрания. И я думаю, что непосредственно с церковной тематикой Лев Маркович пересекался на глазах общественности, когда трагически погиб отец Павел Адельгейм. Это было буквально, ну, тоже вскоре после того, как он участвовал в программе «С христианской точки зрения», приезжал в Москву. Вот, это была, конечно, трагедия. Но я думаю, что я постараюсь быть настоящим журналистом, каким вы видите журналистов. А вы видите журналистов, как я понял, что журналист, он должен раздражать. Вы это писали, Лев Маркович?
На самом деле, добрый день, отец Яков. В действительности, любая правда раздражает. Дело не в человеке и не в его профессии. Дело в том, как это воспринимают люди. Про то, что настоящий журналист раздражает, писали скорее представители этой профессии. Я видел эту дискуссию, но я в ней не участвовал. А на самом деле настоящий журналист – это человек, отличающий факт от комментария, события от мифа, реально происходящие вещи от выдуманных вещей. Это очень трудная профессия.
Я позволю себе сказать, что у нас с вами есть как минимум два общих пространства. Один – это фотографии, потому что я должен сказать, что я с некоторым совершенно почтительным восторгом смотрел еще один гость, тоже, к сожалению, покойный нашей программы, Наталья Горбаневская, буквально вот тоже вот побывала у нас и затем была у вас. И ваши фотографии Горбаневской, я должен сказать, считаю лучшими из всех, которые я вообще видел, вот снятые в течение ее жизни, и фотографии псковских пейзажей и так далее. Но есть еще одно общее пространство. Это история. И именно российская средневековая история. То, как вы описываете журналиста, мне кажется, соответствует именно профессиональному идеалу историка-источниковеда. То есть это слишком велико для журналиста, а для верующего встает даже большой вопрос – а это вообще возможно, отличить вот миф, правду? И обязательно ли правда должна раздражать? Как историк, я примерно понимаю, что вы имеете в виду. А как верующий, я вспоминаю слова Спасителя, что «иго мое благо, и бремя мое легко». И, может быть, правда политическая должна раздражать, хотя я не уверен. Но существует тогда, наверное, какая-то истина, которая очень успокаивает и вносит в душу умиротворение, а?
Это внутренняя категория. Я думаю, что это может не быть никаким предметом журналистики, потому что это близко к исповеди, это вопросы самопознания, это вопросы самопонимания человека, самоисследования, и, на мой взгляд, это разговор человека с самим собой и с Богом. Это не обязательно должно быть предметом журналистики, но это является предметом литературы.
Последний человек, которого я читал про самопознание, и, в частности, вот как вы сказали, точно разговор с самим собой, был покойный император Марк Аврелий. И я помню когнитивный диссонанс, когда я увидел памятник покойному Марку в городе Вена. Ну, в общем, Муссолини отдыхает. Там сатирический памятник, напоминающий монумент Александру Третьему. То есть толстый, жирный символ римского империализма, умерший на окраине империи. В упряжку львы туда всунуты. И этот же человек, читаем текст, разговор с самим собой Марка Аврелия, и этот же человек нежно самопознавался, а другой ногой поощрял гонения на христиан, когда в Лионе в 177 году, как вчера помню, вырезали порядка 15 человек публично вот, на арену ко львам. Это довольно редкая была штука. Кому нужна такая истина, которая вот такая вся такая внутренняя-внутренняя и позволяющая человеку делать невероятные гадости снаружи?
Отец Яков, я предполагаю, что самопознание может не иметь знака. Знака оценки, знака в этическом плане. Убийца тоже может заниматься самопознанием и достигать глубин своих ужасов. Поэтому процесс самопознания – это скорее инструмент. Во что он окрашен, в какие цвета – это зависит от человека. Очень интересно сравнение с античностью. Но, строго говоря, значительная часть образов культуры появилась именно в это время, в дохристианское время. Поэтому...
Но Марк Аврелий после все-таки.
Я думаю, что он пользовался дохристианскими мифами, он не мог не общаться с ними, потому что они его окружали, они были живы вокруг. И кроме того, как мне представляется, трудно найти императора, действующего в соответствии с любыми религиозными ценностями. Я думаю, что таковых людей не было, нет и не будет.
В этот момент надо было выпустить, песня была так у Джавы, Римской империи, времени упадка.
Да.
Единственное место, где покойный Марк Аврелий упоминает христиан вот, в разговоре с самим собой, это довольно ехидное замечание насчет того, что христиане все какие-то суицидники и лезут, ну, в общем, неправильно живут. Жить надо стоически. А вот у нас с вами общий знакомый-то покойный отец Павел Адельгейм. Вот. И что бы он сказал товарищу императору Марку Аврелию? А вы сами, не совпадая, насколько я понимаю, с отцом Павлом в смысле конфессиональности и религиозности, ведь тоже суицидный сценарий быть политиком в российской провинции.
Это два разных вопроса. Что бы отец Павел сказал Марку Аврелию или...
Что бы Марк Аврелий сказал отцу Павлу?
Да, я думаю, чтобы не стал его слушать. Император не стал бы слушать священнослужителя, а он бы ему сам что-нибудь стал рассказывать, что он понимает. Но я думаю, что отец Павел, встретившись с таким действующим лицом всемирной истории, дал бы возможность ему высказаться и создал бы условия для исповеди. И этот грешник исповедовался бы. Я не думаю, что это был бы легкий разговор, думаю, что было бы очень тяжело. Притом, возможно, для обоих сторон, потому что вряд ли эта исповедь что-нибудь изменила бы в императоре, но на самом деле императоры, практически все, это страшно одинокие люди. Они одиноки, как только они принимают на себя бремя власти, они изолируются от общества, от людей, в том числе от близких. И вот это вот бремя одиночества очень сильно сказывается на том, как они живут, что они решают, что они делают, и это часто совершается колоссальными общественными трагедиями, человеческими трагедиями, потому что одинокий человек, получивший безграничную власть, это самый страшный политик. И, возвращаясь к теме о суицидности российской политики,
в провинции особенно.
Я бы не разделял. Я бы не разделял политику. Она, если она есть, то она есть. Если ее нет, то ее нет нигде. Ни в провинции, ни в Москве. На мой взгляд, меняется, есть особенность окружающей среды, но суть политической деятельности одна и та же. Вот в моем понимании одна и та же. Она может проистекать в разных условиях, но суть политика – это представление интересов людей, и попытка изменить мир в соответствии с этими представлениями. Другое дело, что это может совершенно по-разному восприниматься теми людьми, кто вроде бы хочет, чтобы эти изменения происходили. Я бы не назвал политику суицидальной деятельностью, я понимаю, почему вы задали этот вопрос.
Нет, я вижу, что у вас гематомы зажили. Но я думаю, что внутри все-таки переживание осталось.
Хорошо, можно и об этом поговорить. На самом деле... Суицид – это отказ, сознательный отказ человека от дарованной ему жизни. Сознательный.
В абсолютном смысле сознательный, я выпадаю в осадок.
Хорошо. Это отказ человека от дарованной ему жизни. До какого-то момента внутри себя человеку кажется, что он это хочет. Можно отдельно поговорить о суициде, хотя я не уверен, что эта тема порадует наших слушателей. А политика сама по себе не является суицидальным видом деятельности. Нисколько. Человек, который действует, допустим, так как я себе представляю политику в гражданском поле, он, несомненно, желает переустройства общества и государства в лучшую сторону. Вопрос, верит ли он в то, что это возможно, какие он для этого готов использовать способы и методы, готов ли он только к победам или он готов к поражениям, как он общается с людьми, из которых он вышел, потому что политик без общества не может существовать. Но это все совершенно не суицидальные мотивы. Я считаю политику деятельность созидательной. Саму деятельность, политику, я считаю созидательной. В том случае, если система ценностей на месте. Если система ценностей разрушается, то эта деятельность становится разрушительной.
Как-то это у вас очень по-горбачевски так получается. Кудревато, гладко. И, в общем, не очень как-то даже вот пересекается с реальностью. Хорошо, давайте с другого.
Честно скажу, я не считаю, что я занимаюсь суицидальным видом деятельности. Пусть это будет вот просто таким заявлением, такой оценкой.
Хорошо. Давайте с другого боку. Псковская область, Псков. в английском языке, в английской истории это называлось «гнилое местечко». То есть полувымершие мэнеры, поместья, региончики, откуда выдвигались лорды и сидели, веками, десятилетиями, определяли судьбу, потому что какой-нибудь Урюпинск оказывался представлен лучше, чем Манчестер, который, он же и Ливерпуль. Насколько я понимаю, Псковский регион самый, один из самых вымирающих в России. Было 1,5 миллиона, стало 700 тысяч.
Уже меньше.
Уже меньше. Да. Ну, просто вы двигаетесь впереди всей России.
К сожалению.
Вот. Возрастная структура стареет и стареет и стареет. Считается в журналистике, ну, у пикейных жилетов, каковыми мы все, кроме вас, настоящих политиков, являемся, что чем более пожилой, тем более консервативный. Как в этих условиях вам-то удалось стать политиком и удерживаться в политике 20 лет? У вас ведь не взгляды-то. Как возможно быть представителем прогресса в условиях депрессивного, по демографии консервативного региона?
Вы знаете, на мой взгляд, нет прямой зависимости между возрастом и идеологическими пристрастиями.
То есть псковские старики все очень прогрессивны?
Я сейчас даже не скажу о псковских. В целом, на мой взгляд, эта зависимость не прямая. Она присутствует, но она не является всеобщей, линейной, стандартной. Это не так. В действительности для псковской политики очень важен мотив регионального патриотизма, уважение к истории, к корням, исторической памяти, нашей предшествующей государственности, все-таки 180 лет государственной самостоятельности Псковской республики. То есть тема исторического прошлого Пскова – это тема не только архивная, покрытая пылью томов. Это тема время от времени возникающая на фоне весьма драматических разговоров о российском федерализме, которого нет. И этот федерализм пришел в жизнь Пскова в начале XVI века вместе с Василием III, к слову говоря. Поэтому, на мой взгляд, те люди, которые высказываются в мою поддержку как избиратели, это в том числе в значительной степени люди старшего поколения, которые относят себя к коренным жителям Пскова и Псковской земли. Притом эта степень родства может быть как не очень долго, это может быть 30-40 лет, но люди себя воспринимают коренными жителями. Это могут быть и семьи, которые вернулись в Псков после оккупации в годы Великой Отечественной войны и живут в городе десятилетиями и даже больше века. И здесь идеология уступает место отношению к родному краю. То есть вот псковский политик, на мой взгляд, если он не содержит в себе, в своей позиции, в своем общении с людьми мотивы отношения к родному краю, он теряет. Я ничего не делал специально. Я занимаюсь историей Пскова со школьных времен. Но каким-то образом получилось так, что в псковской политике сейчас я являюсь единственным человеком, которая ведет эту тему. Больше нет никого. И вот эта вот очень разношерстная аудитория, в том числе аудитория левых взглядов, аудитория правых взглядов, аудитория консервативных взглядов, аудитория без идеологии, такая аудитория тоже существует, они реагируют вот на этот псковский мотив. И когда мы говорим на этой псковской волне, мы слышим друг друга. И слышим очень хорошо и хорошо понимаем. Мы можем сильно расходиться по другим точкам зрения, позициям, как внутриполитическим, так и внешнеполитическим. Но когда мы говорим о Пскове, псковской земле, псковской истории и культуре, выясняется, что у нас совпадает отношение, отношение человеческое. И это очень важно для людей.
Вопрос совсем мелкий. Просто вспомнилось двустишие Губермана про то, что фюреры приходят и уходят, а евреи уже не остаются. Каким образом ваша семья пережила-то? Вот вы упомянули оккупацию.
Ну, на самом деле, оккупацию все пережили в эвакуации. То есть все, кто жил в Пскове. Нет, те, кто успел уехать, и успели. Часть моих родных погибла в начале июля во время первых авианалетов. Даже известен случай, когда вот веточка нашей семьи, семья Лапида, они шли к автобусам, которые должны были везти их на вокзал к эшелону, и обнаружили, идя с Запсковья в центр города, на главную торговую площадь, что забыли дома некоторые личные документы, очень важные для них. Они вернулись на улицу Званицу, которая сейчас называется улица Леона Поземского, попали под авианалет немецкой авиации и погибли. И никуда уже не смогли уехать. Еще какие-то родные, многие очень участвовали в обороне Ленинграда, в том числе погибли в блокаду и лежат на Пискаревском кладбище. Мы не знаем, под какими камнями. Вот, и всего два человека, две женщины. у нас выжили в Ленинградскую блокаду. Одна из них была врачом, а вторая работала на военном заводе, который производил фотопластины для аэрофотосъемки. И они получали чуть больше хлеба. И поэтому они смогли пережить как зиму 1941-1942 года, так и зиму 1942-1943 годов. А те, кто получал обычную пайку хлеба стандартную, они не смогли пережить блокаду. И мои родные пережили Первую мировую и гражданскую войну в Пскове и смогли выжить. Это была другая война, скажем так. Это была смена политических режимов вместе с войсками. Она в меньшей степени затронула мирное население Пскова. Флаги менялись, менялись армии, менялись руководители, но до тотального уничтожения города его жителей не дошло. А Вторая мировая война, конечно, совершенно страшным образом прошлась по Пскову тоже, свыше 3 лет оккупации. Это не проходит бесследно. Но большая часть родных после эвакуации вернулась в Псков. Уже вот в 1944-1945 году началось возвращение.
Святой Иоанн Златоуст, который святой, у него есть неприятные моменты, типа там ненависть, фобия к женщинам, богачам, к египтянам. Но есть приятные. Например, он люто, тоже фобия, к Иерусалиму. И когда у него кто-нибудь просил благословения, значит, разрешения поехать в Иерусалим паломничать, он говорил, деньги накопил в Иерусалим поехать. Иди отдай нищим. Но за этим у него стояла очень простая мысль. Применительно к тому, что вы говорите, я бы сформулировал так. Когда людей настолько разных объединяет любовь к пепелищам, к отеческим гробам, к прошлому и к истории, то мой христианский нос, тысяч извинений, чует здесь запах какого-то такого эскапизма, гиперкомпенсации. Того, что англичане называют парокио, от греческого слова пароки, приход, а у нас принято называть местечковостью, штату. То есть вот псковичи, не имея возможности с того момента, как в начале XVI века их федерализировали, не местно самоуправляться, ни что-то еще. И остается вот пытаться вот бегать вокруг кареты прошлого и ее остатков, и восторгаться, и реставрировать, и стараться восстановить, как вот отец Павел восстанавливал церковь XVI века, же у меня раносится. Это не эскапизм?
Да, на мой взгляд, самые успешные современные государства не могут существовать без предшествующей истории. История является, как мне представляется, как историку по диплому, совершенно современной категорией мышления. Вот я не считаю...
То есть, Лев Маркович, я же тоже историк. Да. Маркурты и Ивана родства, не помню, еще понятно. Но не могут существовать без прошлого одно, а бегство в прошлое – это совсем
это
другое.
Это не то.
Где Понимаете? Граница?
Объясню, где граница. Вот был период Псковского расцвета. Это примерно с конца 13-го, скорее, с начала 14 века и до 16 века. Немножко, чуть-чуть захватили 17 век, но это уже был век угасания. Вот 3-4 века, когда псковская культура, включая архитектуру, общественное развитие достигало наивысших высот. И память об этом очень важна для людей. Это как некая планка, к которой можно стремиться. И Псковская земля в те годы была очень современной с точки зрения государственного устройства, с точки зрения права, с точки зрения отношений с другими политическими образованиями. Псков был достаточно открыт и, я бы сказал, действительно демократичен. Можно вспоминать цитаты из Ключевского, когда он сравнивает Псков и Новгород, аристократию Новгорода и Псковскую подлинную республику. Но дело даже не в Ключевском, а дело в том, что тот факт, что когда-то на этой земле люди создали нечто успешное, людей воодушевляет. Это не есть бегство от современности, бегство от действительности, отказ от возможности что-то сделать сейчас и самоутешение каким-то величием прошлого. Это не так. Просто Псков сегодня с его мизерными материальными ресурсами, с угасающими памятниками, с многими утраченными чертами достойного прошлого, вызывает у людей сочувствие и желание это сохранить. Это не бегство в прошлое. Это понимание того, что для лица современного города, для его атмосферы, для того чувства, которое движет людьми вот, живущими в этом городе, сохранение этих, пусть это будет называться воспоминаниями, артефактами, лица прошлого, здания, как угодно. Это людям важно. Они в этом себя чувствуют комфортно. Не потому, что плохо сейчас, а потому, что это величие, оно подтверждает возможность повторения этих достижений сегодня или завтра. И это важно для людей. Я не могу сказать, что в моей жизни история занимает там большую часть времени, но она постоянно меня затрагивает. Я постоянно чувствую взаимопонимание, когда я говорю с людьми о ситуации, связанной с памятниками истории и культуры, связанной с нашими общественными пространствами, с нашими музеями, с нашей литературой, с дворянскими усадьбами Псковской земли, на которых, в общем-то, вся российская генеалогия дворянская оставила свои отпечатки, и которые сейчас находятся в страшном состоянии. Вот, на мой взгляд, нежелание утратить эти корни – это желание хорошего будущего своей земле. Люди уверены в том, и я тоже в этом уверен, при уничтожении вот этого культурного наследия завтрашний день просто таким, каким мы хотели бы его видеть, он не настанет. Просто невозможно. Или это будет уже совсем другая земля. Давайте тогда ее переименуем и назовем ее, не знаю, как, упаси Бог.
А сколько, как раньше говорили, инородцев, мигрантов в современной Псковской области?
Мы в свое время, ну, к сожалению, еще во время, когда не все сдвинулось, где-то в 90-е годы мы сами проводили исследования, и к числу коренных жителей, то есть людей, родившихся в Пскове, относилось уже только 40% людей в 90-е годы. Сейчас, я думаю, эта доля примерно близка, потому что появились уехавшие, но при этом кто-то родился за это время и не уехал. Поэтому я думаю, что сейчас примерно треть людей, живущих в Пскове, это псковичи коренные. То есть люди, родившиеся в Пскове и живущие в нем всю жизнь. Вне зависимости от того, сколько им сейчас лет, потому что понятно, что доля коренных псковичей намного выше среди молодежи, которая еще не поступила в вузы и не уехала, или, допустим, для поступления в вузы не уехала в Петербург, в Москву и в какие-то другие центры образования. Чем выше возрастная планка, тем меньше доля этих людей в силу понятных жизненных обстоятельств. Но могу сказать, что треть Пскова – это коренные псковичи.
Коренных псковичей, конечно, больше, чем коренных москвичей, это понятно. Понаехавшего москвича легко определить по его ненависти к понаехавшим, потому что он занял место и теперь всячески спихивает тех, кто пытается ехать дальше. Я спросил вот почему. Вот когда вы говорите, история – это современный Псков, вот 14... я согласен. Псков 14 века, как я его помню, это европейское государство, один из остатков Украины, Киевской Руси, наряду с Белоруссией, Новгородской республикой, отчетливо другой по языку, культуре, архитектуре, живописи, набору имен, нежели, скажем, Владимирско-Суздальская, Московская земля. Особенно по языку, и, в общем, это готика. Я бы сказал, то, что нас считают вот, псковской провинциальной архитектурой, это, на самом деле, провинциальная европейская готика.
Так, ну, скажем так, образно можно сказать так, хотя с точки зрения архитектурного стиля, конечно, это не готика, но с точки зрения
романское...
европейского влияния, да. Да,
это романская, на которой вот эхом готика легла. Вот человек все-таки тоже приходского сознания, интересующийся церковной жизнью, я бы сказал, что Псков XIV века современен, как и Англия XIV века. То есть это довольно костная церковная централизованная структура, вот одна из частей Новгородской митрополии, которая находится в постоянном конфликте с Новгородом из-за этого, потому что чье правление та и религия. И как в Англии той же эпохи это проявлялось в церковных лозунгах независимости от Рима, перевода на современный язык и так далее, в зарождении того, что называют протопротестантизм, вот облегченная ритуалистика и так далее, в Пскове это знаменитые стребойники. Потому что в XIX веке совершенно ошибочно Псков сходил в Новгородскую губернию, и стрегольников, монастырь, где они были, в частности, в конце XV века, решили, что это новгородский монастырь, он псковский был тогда, в XIV, XV, XVI веках. Это стрегольники, поэтому их в Новгороде бросили с моста, поэтому с ними расправились. Но все обличительные грамоты, я помню, митрополита Фоти, они обращались именно в Псков. Именно в Пскове зарождается русский, в этом смысле, протестантизм, и сейчас там 20 в
губернии. Зарождается, но не зародился.
Ну, так вот
это были же истоки, вот которые не стали рекой.
Но да. Это же тоже современность, что исповедоваться я не хочу у продажного попа, который поставлен по мзде. Вот. Я хочу исповедоваться Богу, Царство Божие внутри нас и больше нигде. Здесь отличие от Евангелия. то, что Господь сказал, что Царство Божие внутри, но Он же сказал, что дом мой, дом Отца Небесного, дом молитвы, и это храм. Он совсем не внутри. Интериоризация веры, превращение религиозности в приватное дело. В этом смысле это уже совсем-совсем Европа.
Совсем, да.
Это теперь-то есть? Потому что все знают псковского архиерея. В XIV веке такой централизованный псковские попы XIV века – это мощная корпорация каноников, да, которые новгородского архиерея просто могли не пустить в город, как и московского митрополита могли не пустить. Они балансировали. Вот. Это мощная низовая церковная структура с выборами, самоуправлением, с ротой, то есть вот с судом присяжных, ротитесь это клятца. И даже внешне они были другие, потому что псковское духовенство имело гуменцо, католическую танзуру. Православная церковь – это один из немногих регионов.
Ну, а псковская, допустим, кончанская структура городского самоуправления, она абсолютно рифмуется с тем, что вы говорите,
да,
об исторической.
Это цеха.
Это цеха, да.
И на месте этого теперь гладко раскатан, извините, блин, московской патриархии, жесткой, да, централизации, да, никакой жизни.
Прямой связи между псковским обществом XIV, XV, XVI веков и современной жизнью найти невозможно. Но удивительным образом вот эти коды, знаки, слова, символы, образы находят отклик в людях 20 и 21 века. Я это вижу по глазам. Притом многие эти люди...
Только по глазам? Нет. Или по делам тоже?
Я могу сказать, трудно вот думать над каждым словом, если поставить его под сомнение. Можно, да, предположить, да, что все, любое слово сказанное искажает мысль, поскольку относительно и условно. В действительности люди откликаются именно вот на эти сигналы, звуки Старого Пскова. Притом люди, в том числе приехавшие сюда, я знаю многих некоренных псковичей, людей, которые сюда приехали в 80-е и 90-е годы, которые город покорил, они в нем увидели вот это звучание, и они на него откликаются. Я не могу сказать, это очень смелое предположение, может ли Псков возродиться вот в таком свободном величии, как это было в те времена уже 600 лет тому назад. Но при этом я замечаю, что в псковской истории люди в большей степени близко к сердцу принимают именно тот период в политике, государственном устройстве, культуре и в отношениях между людьми. То есть мне приходилось видеть людей, псковичей, которые, не имея никакого специального образования, ходят по городу и рассказывают своим гостям, родным или просто гостям, людям о городе. В Кремле или просто где-то в Пскове, в музее. Я слышу, на что люди обращают внимание. Они обращают внимание не на общие черты с Москвой, они обращают внимание на уникальность. Вот это только у нас, это было только у нас. Вот такие отношения были именно здесь. И вот это понимание, мягко говоря, своеобразия, а в полном смысле говоря, неповторимости того Пскова, это вызывает их, у них родственные чувства. Именно вот это. Вот эта вот особица, она людям близка. Возможно, это желание почувствовать себя вот в этом мире своим. Но кроме того, все-таки в Пскове при всей бедности культуры город показывает себя. У нас сохранились десятки памятников архитектуры. У нас очень бедный, но очень хороший музей. Да, в нем показано около 3% фондов всего лишь. Его невозможно увидеть. Но по категории запасников он находится в одной категории с Эрмитажем. У нас в свое время была создана прекрасная школа экскурсоводов. Сейчас это изменилось, но тем не менее люди по первоисточникам учили Псков. Я знаю экскурсоводов, которые работают в древнехранилище для того, чтобы общаться с посетителями. И вот эта молва, ее можно называть молвой, вот просто вот разговор людей человеческий, это как былины, они переходят из поколения в поколение. И, как мне кажется, найти прямых потомков по веточкам, я думаю, почти невозможно. Хотя, когда я смотрю песцовые книги, когда я смотрю псковские летописи, вижу некоторые фамилии в 20-21 веке, я хочу верить в то, что это те линеечки, те корешки, те люди, те росточки. Потому что есть фамилии уникальные, и трудно предположить, что их были тысячи и тысячи. Но люди не знают. В лучшем случае их история доходит до 19 века. Они просто не знают своих корней. Вот эта вот личная, семейная история, если ее воссоздать, если восстановить вот эту преемственность поколений, то мы можем увидеть в Пскове совершенно неожиданное поколение.
Лев Маркович, как один из первых российских генеалогов, я вам скажу, задача очень простая. Это вопрос денег. Я сделал в свое время генеалогию Сенца Захарова, пушкинского, и проследил с 1618 года до 1988. Вот пять семейств жило в течение этих всех веков. Но мы же с вами интеллигентные люди. Мы же знаем Михалковых. И от Михалковых до Михалкова, вот, пожалуйста, генетика прямая. А что толку-то с этой генетикой?
Не устояли перед искушением, увы.
Заметьте, это говорю не я, поп, да, а вы, человек, да, секулярной культуры.
Да, да.
Псков в этом смысле переехал из... Ну, собственно, та же судьба была у Франции. Была Франция как страна, состоящая из многих достаточно автономных регионов, Бургундия, Нормандия, Прованс. А стала Франция, где все решает Париж. Вот. И Псков теперь, вы можете сколько угодно говорить о своей местечковой оригинальности, но все решается в Москве. Или не все?
Почти все.
Почти все. Тогда ради чего вы живете?
Никто не знает, что будет завтра.
Так, это вы грозите Майданом, что ли, псковским?
Нет, господи, боже мой.
У вас там есть площадь, где можно...
Достаточно. Ой, площадей для Майдана в Пскове достаточно, но в этом не...
То есть Майданов больше, чем потенциальных майданщиков?
Да, 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 совершенно так. Дело не в этом. Исторические шансы возникают неожиданно. Они бывают внезапно. Когда этот шанс приходит, либо общество к нему готово, я не о Майдане, кстати говоря, я вообще об историческом шансе, государства, территории, города, либо общество к нему не готово. Если город спит, и в нем никто не звонит колокольчиком и не напоминает о каких-то вещах, в тот момент, когда прозвучит другой колокол, его не то что не услышат, его услышат, но его не поймут. Это будет неизвестный язык, он будет утрачен, он растает, он уйдет из поколения, из общения. Поэтому наша задача сейчас поддерживать этот язык. А какая сказка будет сказана и какое дело будет сделано, возможно, это решат будущие поколения. Но мы должны языковую традицию обязательно сохранить. Разговоры об этом, вот именно об этом, именно такими словами. О свободе, о народе, о городе.
Ну, вы хоть и не антисемит, но все-таки похожи на Иоанна Златоуста, потому что он тоже говорил, что проповедник должен проповедовать, как кабак стоит около реки, вот и река течет вне зависимости от того,
вне зависимости,
что льется в кабаке.
Что льется в кабаке.
Вот, и зачем из кабака приходит к реке, отлить или попить? Вы произнесли два слова, которые, кажется, трудно совместимыми друг с другом. Свобода и народ. Свобода и коллектив. Если говорить о современности, куда вы хотите войти, то это то, что, кстати, мало кто понимает, я думаю, в современной Украине, из тех, кто стоял на Майдане, что они стоят за то, что потом может обернуться к их неудовольствию. Что прийти в Европу не означает вот, начать получать в перспективе там, 3000 евро в месяц, а это означает... Свободу совести. Для эгоистов тоже, для мунитов тоже. Свободу собраний. Для геев и лесбиянок тоже. Это тоже придет. Нельзя взять европейские...
Кусочками.
Да, кусочками.
Можно взять только целиком.
Как у вас в Пскове с геями, лесбиянками и эгоистами? Много?
Я думаю, что все люди есть везде.
Должно быть 7% по статистике.
По математике должно быть,
да,
так. Я думаю, что люди, которые находятся сегодня в России в столь радикальном меньшинстве, стараются не присутствовать в публичном поле.
Лев Маркович, радикальное меньшинство – это меньше процента. А 7% – это очень даже не меньшинство.
Я не знаю.
Сколько жителей Пскова за вас голосовали от общего количества жителей? Не от тех, кто пришел.
От Пскова или Псковской области. У нас разные проценты голосования по территории. Ну, я депутат областного собрания, да, по единому округу. Официальный процент, который нам оставили после ведомства известного господина, я не могу быть благодарным тем людям, которые воруют голоса, это 6,79%. По нашим данным, в действительности мы получили несколько более высокий процент, но, вы понимаете, нет таких выборов
вот сейчас в нашей стране. Вот за вас, видимо, проголосовали.
Не знаю.
Смотрите, 7%, как совпадает?
Знаете, есть очень важный, на мой взгляд, вопрос. Когда человек приходит на избирательный участок, если вот говорить вообще о выборах, он действует как гражданин. Это его главная функция в этот момент. Мне очень много приходится общаться с людьми. Этих людей, они очень отличаются друг от друга. Мне никогда не приходило в голову говорить с людьми на тему их частной жизни, на тему их религиозной принадлежности, на тему их соматического и психического здоровья. То есть в моем понимании есть темы, которые, о чем угодно, есть темы, которые должны оставаться в любом случае частными, приватными темами. Когда люди, относящиеся к такого рода меньшинствам, конвертируют свою позицию, внутреннюю позицию, в политическую и общественную, я к этому отношусь очень настороженно и очень отстраненно. В моем понимании внутренняя личная свобода человека достаточно изначально. То есть вот когда вот у нас в Пскове не было таких демонстраций, но они были в более крупных городах, я всегда задаюсь вопросом, когда вижу, какую цель именно преследуют люди. И в моем представлении они преследуют цель самовыражения. Значит, нет другого способа самовыразиться. Для меня это выглядит немного странно. Но вместе с тем человек свободен в том, через что он самовыражается. Хотите через это? Пожалуйста, через это. Через что угодно.
А вы теоретически представляете себе самопознание без самовыражения?
Мы сейчас с вами говорим о ситуации с меньшинствами в России.
В том числе. Ходит человек в Псковский храм, там, собор, все, вот, крестили его в 93-м, ходит в школу, набожный такой весь, там, Серафим Розы читает. И вдруг в 15 лет он понимает, что он гей. Куда ему пойти? Никуда ходить и скрывать. Вот он сам опознал о себе такого вот
штуку. В Пскове людям, которые оказываются в такой ситуации, пойти некуда, кроме как близким, родным, друзьям.
Я вам скажу, и в Москве некуда.
Значит, люди должны искать возможность для себя жить таким образом, чтобы не потерять себя.
Так это самовыражение, самопознание, ведущее на площадь. А что такое Европа? Выйди на площадь и скажи, кто ты такой, продемонстрируй. То, что у нас говорят, это вот бесовское, демонстрация. Вот. А для европейца это нормально. У меня такой взгляд, я должен его выразить. Самопознание без самовыражения.
Я не думаю, что люди считают, что они должны это выразить. Но если им хочется это выразить,
гражданский
они
долг.
Это выражают.
Но это же
скорее гражданская позиция, чем гражданский долг. Вряд ли они это воспринимают как долг.
Откуда берется гражданское общество, информационное общество, информационная цивилизация? Я сигнализирую тебе о том, каков я. Ты сигнализируй мне о том, каков ты. Я исхожу из того, что мы разные. Без сигнала все просто убьется и будет пыльный мешок, а не жизнь. Вот был у нас на вот вы сами напросились. Потому что был у нас на программе Игорь Григорий Алексеевич Явлинский. Но это было уже довольно давно. Вот. Теперь вы, можно сказать, на амбразуре. Вот. Тогда я вам предлагаю тот же
мини-тест. Это не амбразура. Хорошо, как вам угодно.
Нет, пожалуйста. А что это?
Это общение.
Политическая деятельность.
Мы же с вами общаемся.
Здесь да, но да. Партия «Яблоко» – это все-таки что-то от Александра Матросова у вас есть.
У меня нет цели погибнуть. Вот
хорошо.
Слово о наших разговорах
хорошо.
о суициде.
Нет, у вас
нет
ничего
цели
нет от...
погибнуть.
Хорошо, я согласен. У вас ничего нет от Александра Матросова, но у ваших политических оппонентов очень много от тех, кто в него стрелял.
Пожалуй, это.
Мини-тест. Да. Основу православной культуры в школах вы за или против?
Факультативно за, безусловно. По выбору семьи, безусловно, за.
Бесплатное помещение, вот то, о чем сейчас идет речь, в школах предоставлять для основ православной культуры.
Погодите, основа православной культуры – это учебная дисциплина, ведущаяся факультативно. При чем здесь помещение?
Ну, теперь еще речь идет о том, что воскресные школы в музее, в храм, в школах воскресные школы по воскресеньям пускать бесплатно, православные.
Знаете, на мой взгляд, светская школа и религиозная школа должны быть в разных помещениях. Я в этом глубоко убежден. Это разная атмосфера, это разные... Визуальный ряд – это разные инструменты, с помощью которых люди общаются. Мне кажется, смешение не пойдет на пользу ни религиозной школе, ни светской.
Основы православной культуры в школе факультативно, я понял. Если будут желающие на основы исламской культуры в школе?
Если есть желающие, значит, да.
Иудейская?
Любой.
Спрашивает.
Любой. Если есть учитель, преподаватель, способный это преподавать в контексте культуры – любой.
Мы вам такую бумажку нарисуем, что он способен.
Я знаю. Нет. Отец Яков, смотрите, какая ситуация. Как мне кажется, чем более далеко находятся друг от друга церковь и государство, тем лучше для государства и лучше для церкви. Кстати, эту позицию в наивысшей степени и в наилучшей степени выразил отец Павел. Вот в Псковской губернии была опубликована... Даже это трудно назвать интервью, это было размышление. Он общался со своим бывшим приходским старостом Виктором Яковлевым, заслуженным артистом России, и век русской церкви. И вот то, что он там об этом сказал, как это было сказано и выражено, несмотря на то, что я сохраняю себя как светского человека, я глубоко согласен с тем, что отец Павел об этом говорил. Поэтому вот эти вот разговоры о том, а давайте мы воскресную школу пустим в светскую школу, мне они кажутся лукавством, потому что у этих разговоров какие-то другие мотивы. Не мотивы решения задач пространственных, что вот у воскресной школы не хватает классов, а это уже задача религиозной пропаганды. Я вот противник того, чтобы в школе велась какая бы то ни была религиозная пропаганда, любая.
Здесь мы с Григорием Алексеевичем-то разошлись.
Возможно, возможно. Я не сверяю то, что
я понимаю.
Говорил с
для справочки.
Цитатником из Григория Алексеевича. Да.
Демократы, чего с вас взять? Яблоки,
только наше мнение.
Падают и падают. Другой вопрос. Переливание крови. Может эгоист от него отказаться за своего ребенка?
Нет.
Не а может. Ведь это входит в понятие разделения церкви и государства.
В данной ситуации идет речь о спасении жизни.
Идет.
В этой ситуации врач. В этой ситуации решение принимает только врач, больше никто.
Здесь вы с Григорием Алексеевичем совпали. А где вы проводите границу? Ведь под лозунгом, что детей надо защитить, собственно, и велась ликвидация свободы совести в России. Детей надо защитить. Ну и взрослых.
Подождите, которые... отец Яков, ну, да. Это совершенно другая вещь. Можно взять любой замечательный лозунг. Давайте защитим детей от демократии,
да.
И все, и будем защищать. Но это же заведомое лукавство. Это изначальная ложь. Человек допускает для себя эту ложь и с помощью лжи достигает других целей. Но это совсем о другом. То есть это вот совершенно другое.
Вопрос о свидетелях Иеговы и переливании крови, он имеет в каком-то смысле символический характер, знаковый, как тест. Именно потому, что он лукавый изначально. Ведь речь не идет о том, имеет ли право родитель отвечать за здоровье своего сына. С точки зрения медицинской этики и декларации прав, это не вопрос. Только родитель решает. Он имеет право отказаться. Вопрос о продлении жизни, делать или не делать операцию, несовершеннолетний не решает сам. Но вопрос со свидетелем Иеговы, он значительно проще.
Кстати говоря, медицинская этика и закон обязывают врача при решении вопроса о жизни и смерти принимать решение вне зависимости от позиции любого близкого родственника. Врач отвечает за результат своих действий.
Это у вас в школе так?
Это везде.
Но не везде в мире.
Так должно быть.
А.
Такова врачебная этика как таковая. Если врач понимает, что он может сделать, он это решает своими инструментами. Своими. Если при этом рядом стоит отец и говорит, я не допущу переливания инородной крови моему ребенку, пусть он лучше умрет, логика врача спасти жизнь выше логики человека, который борется за чистоту крови. Выше. Заведомо. Потом этически выше, отец Яков, этически выше.
Я не скажу ни да, ни нет. Потому что я слишком много занимался медицинской этикой и знаю, что это такой дремучий лес, откуда никто живым не возвращался.
Этика – это вообще дремучий лес?
Нет, не совсем. Есть свет истины евангельской, и он делает возможным прохождение по этому дремучему лесу. Но с переливанием крови все значительно-значительно проще, потому что альтернативы есть. И когда в России идет вот эта вот демагогия…
Альтернатива чему?
Переливанию крови. Медицинская альтернатива. В том числе она была российской.
Это ведь тоже решение врача?
Нет. Это решение общества. Развиваем мы отрасль, которая дает возможность избежать переливания естественной крови, которая делает кровезаменитель, без демагогии о том, что кровь нельзя ничем заменить. Значит, это возможно. Ради этого надо стараться. Надо направить на это деньги, ресурсы и так далее. А сказать, что мы бедные не можем себе позволить ради какого-то эгоиста тратить миллионы долларов на искусственную кровь, это логика, вот, в которой живет Россия. Вот. А на Западе эгоист идет и добивается того, что переливает не кровь, вот, которую он считает недопустимой переливаться, а искусственный заменитель. И в абсолютном большинстве случаев это снимает медицинскую проблему.
Ну, это ведь тоже медицинское решение. С точки зрения технологии оно медицинское. С точки зрения этики
должно
оно
требовать.
Общество должно требовать.
А наше общество говорит, российское, что не будем требовать, потому что есть... Ну, чего спрашивать отца или мать?
Нет, погодите, вы мне задали другой вопрос. Вы спросили о конкретном...
Да,
Вы спросили о конкретной ситуации, я ответил про конкретную ситуацию.
Вы если... не сказали, что есть заменитель.
Я не готов обсуждать вопросы технологии медицины, в которых я не разбираюсь. Если мы исходим из того, что заменитель есть, и врач может им воспользоваться и с помощью заменителя спасти жизнь человека, то он, безусловно, должен учитывать религиозный контекст. Если в распоряжении врача нет заменителя и есть только живая кровь, то он пользуется тем, что есть в его распоряжении. Вот такой выбор перед врачом тоже ставить не нужно.
Так я вот возвращаюсь к разговору самопознания и о познании прошлого. Два процесса, которые для человека органично сплетены и в какой-то момент являются просто одним процессом. Ну, когда ребенок становится как личность, он расспрашивает родителя о прошлом, он фиксирует свое собственное прошлое. Вот 7, 10, 12 лет он обретает прошлое, он отращивает его себе. Но здесь есть один тонкий момент – потому что это как не то чтобы поиск Бога, но как говорит атеист, я прошу прощения, вы-то скорее не вы агностик, не буду уточнять, что Бог это всего-навсего три буквы, три звука, которые с моей атеистской точки зрения ничего не обозначают. Это, я не обязан доказывать, что Бог есть. Вот, есть фонема, и все. И верующий, мы же понимаем, что имеет в виду атеист. Значит, самопознание, познание прошлого, оно должно в какой-то момент прийти к отрицанию Бога, что это действительно всего лишь фонемы, которые вот в истории были, да всплыли. И теперь это пустой звук, Бог умер. Я вот он, какой я есть. Я мыслю, а не верую. Но потом это самопознание, отрицая прошлое и познавая себя, вдруг видит, что кроме альтернативы Бог, как казенная статуя, кумир, и Бог... как вот моя внутренняя жестуха, есть еще третий выбор. И человек открывает, или во всяком случае приоткрывает себя для Бога, и тогда происходит встреча. И оказывается, что есть альтернатива. И Бога есть альтернатива, делающая тебя свободным, человечным и чем-то еще, кроме прошлого, настоящего и будущего. Вечность. И это к тому, что вот функция политика тогда, она ведь не только в том, чтобы сохранить вот преемственность идей, сохранить пространство свободы горизонтальной, как связи. Она в том, чтобы... чем политик отличается от того, кто за него голосует? Он знает альтернативу. Как специалист, вот специализирующийся. Вот вам говорят, что местное самоуправление, это ты либо выбираешь одну компанию, либо другую. А вы говорите, что есть еще большой веер возможностей.
Политик в любом случае – это человек, который занимается сегодняшним и завтрашним днем. Просто ситуация такова, что понимая какие-то базовые вещи, основные, вот корневые вещи из предшествующей истории, из состоявшейся истории, политик понимает, в какой ситуации находится жизнь. То есть было и тысяча, и две, и три тысячи лет до того. Я не могу начинать с чистого листа. Политик вообще не должен начинать с чистого листа. Это как вот человек без памяти, без сознания, без знания того, о том, что было до него.
Но если только история, то выйдет нацизм и просто искусственное надругательство над прошлым, превращение его в опору для тоталитаризма
настоящего. Нет противоречия между политиком, который решает вопросы сегодняшнего дня, можно это назвать по-разному, который занимается сегодняшним днем и завтрашним днем, и тем, что он при этом помнит, постоянно обращается, апеллирует, исследует предшествующую жизнь. Это, на мой взгляд, это все совершенно органично связано. Я не вижу в этом вообще никакого противоречия. Для себя лично я его не чувствую. У меня это все, вот для меня это органично.
Но вы же тогда должны видеть что-то, что, условно говоря, рядовому избирателю не видно. Ну, вот как фотограф. Вы интуитивно видите определенный ракурс, не рефлектируя на эту тему, и вы даете классную фотографию. Но с избирателем сложнее, потому что избиратель не обязан и не видит. Вы специалист по политике, по поле, то есть вот по умению жить с многими людьми. И вы должны предлагать альтернативу, и в то же время не должны, потому что если вы ее предложите, вас просто побьют камнями. Люди скажут, этого не может быть. Вы выступаете за государство без насилия, за демократическое государство. Как это технически возможно? Вам скажут, Европа – это безумие, это фальшь и ложь, доминирующий.
Любое государство – это результат труда, это результат усилий человека. Это результат усилий человека.
Так вы не только Бога отрицаете.
Почему я должен, общаясь с людьми, удалять из своего общения с ними те вещи, к которым они, может быть, не готовы или не согласны. Есть вещи, которые нужно с людьми обсуждать. Но невозможно каждую минуту думать, как человек воспримет то, что я говорю, он после этого проголосует или не проголосует. Он разочаруется или не разочаруется. Если я убежден, что это нужно обсуждать с людьми и об этом нужно говорить, то это нужно делать. Вообще из электоральных мотивов, политика из электоральных мотивов приводит к фашизму. Большинство
да.
людей рано или поздно может поддержать массовые казни. И что? Не пытаться это остановить?
Бальзам на сердце, с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, ну, опять стоит вопрос. Вы сказали еретическую для российского бытового сознания вещь. Государство есть результат труда. Среднероссийский избиратель вам скажет, государство – это дубинка в руках правящего класса.
Государство не может быть дубинкой в руках правящего класса при честном труде. При жульническом труде государство является дубинкой в руках правящего класса. Поэтому я имею в виду государство – это результат усилий. Кстати говоря, жулики тоже работают. Вот они поработали и наработали себе на государство. А другие в это время... смотрели на этот процесс.
Эти экстремистские высказывания мы отвергаем как неорганизованные. Но тогда скажите мне на милость, если государство есть результат труда, ведь у среднего...
Безоценочно, отец Яков.
Да, да.
Ну, безоценочно. Любой, Господь... любой труд является да. усилием, приводящим к результату.
Да, как любая халтура.
В том числе, да. В том числе, да.
Для среднего российского человека, я думаю, Псков ассоциируется, увы, в отличие от нас, грешных историков, прежде всего с Псковской десантной дивизией. И врезали вам за нее. Россия вообще высокомилитаризированная страна. Доля ВПК оценивалась в 90-м году там 60-70%, и вряд ли она сильно изменилась. В 15-м году военный бюджет еще шире. В этих условиях... вспоминать о европейском прошлом и европейском будущем довольно
очень
странно.
Полезно. Очень полезно. Чрезвычайно полезно.
Практично ли? Практично ли вы как политик?
Практично.
Практично ли быть идеалистом, спрошу, как верующий?
Хорошо. Идеалист – это человек, исповедующий идеи. Вот, простите за банальность, но вот я бы так определил идеалиста. Человек, не имеющий идей, он не идеалист, но у него, соответственно, нет представления о том, что он хочет достичь.
Нет, есть идеалисты – циник, есть идеи цинизма, пофигизма.
Вот.
Так.
Есть. Но мы не об этом.
Это же антиидея.
Это антиидея, мы не об этом. Если возвращаться к Пскову как к военному городу, милитаризация российского сознания – это один вопрос, а воинские части как часть образа жизни Пскова – это немного другой вопрос. Мне не за дивизию попало по голове. Попало за то, что я увидел тайные похороны этих людей и сказал об этом вслух. То есть я за них вступился. Я их защитил, в том числе их память, их право на память. Потому что то, что с ними происходит до сего момента, вот до этого дня и часа, это предательство этих людей. Государство их предало во главе с самым первым лицом. Потому что когда оно лжет о том, что войны нет, когда оно говорит о том, что нет погибших, что есть только добровольцы, и скрывает все, включая масштаб потерь и эти похороны, это ложь. Когда появляется правда, на нее так реагируют.
Говорил Лев Маркович Флосберг, наш сегодняшний гость, депутат Псковского областного собрания, историк, фотограф и политик. Еще раз скажу, к сожалению, один из немногих российских политиков, а не чиновников, занявших политические места. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нет никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Свобода в клубах», «Русская зима», «Оттепель» на арт-док-фесте. С документалистами о Чечне, Украине, Израиле и холодной войне. Все, что не хотел видеть министр культуры, но вы хотели бы знать о ДНР и Приднестровье, Украине и России. Видеотрансляция в воскресенье, в понедельник в 18:05, в радиоверсии в среду в 22:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».